Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы о Евангелии от Матфея. Сегодня у нас беседа номер 15. Собственно, мы будем продолжать конец нашей прошлой беседы, которую мы закончили вопросом. Он часто возникает в чувствах и головах верующих людей. Вопрос специфический. Если Бог всемогущий, то есть Он может все совершить своей волей, властью, силой, то почему в мире столько зла? Почему Бог уже сегодня не делает всех блаженными? Почему Он уже сегодня не утешает плачущих? Почему Он уже сегодня не насыщает алчущих правды? Почему осуществление всех этих благ, согласно Священному Писанию и Церковному учению, произойдет в эсхатологическом будущем, срок наступления которого, к тому же, никому не известен, оставаясь предметом веры и надежды? И в прошлый раз мы успели только намекнуть на то, что ответ Священного Писания на этот волнующий вопрос необычен и весьма отличается от наших представлений. Это звучит невероятно, и тем не менее ни Ветхий, ни Новый Завет не знают привычного для нас понятия всемогущества Бога. Само это выражение «Бог всемогущий», которое так часто встречается нам едва ли не каждый день, невозможно встретить ни в еврейской, ни в греческой частях Библии. Такого выражения в Писании просто не существует. Несколько отступая от Писания в рациональную область логики, можно вспомнить, что само понятие «всемогущество Божие» внутренне противоречиво. Оно парадоксально. Напомню тем, кто подзабыл логику, что называется парадоксом. Логический парадокс – это внутреннее противоречие того или иного высказывания. Попросту говоря, если высказывание истинно, то оно одновременно ложно. Тот парадокс, о котором мы говорим, с древнейших времен получил название «парадокс всемогущества». Или в более популярной форме «парадокс камня». Последнее название связано с самой примитивной, но и самой известной формой иллюстрации этого парадокса. Если Бог всемогущий, то может ли Он сделать такой тяжелый камень, который Он не сможет поднять? Если Он сможет сделать такой тяжелый камень, который Сам не поднимет, то что же это за всемогущество? А если не сможет сделать такого тяжелого камня, то он и не был всемогущим. Смех, смех. Но ведь это логическая проблема в самых разных формах и с самых разных сторон обсуждалась многочисленными христианскими и мусульманскими богословами, атеистическими философами и учеными, среди которых такие умы, как Дионисий, Ареопагит, Блаженный Августин, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский, арабский философ и врач Авероэс, Рене Декарт, Клайв Льюис, Бертран Рассел, Людвиг Витгенштейн и даже физик Стивен Хокинг. Так как же нам быть с понятием всемогущества Божия? Ведь не израильтянам вообще, не конкретно ученикам Христа, когда они говорили о Боге, не было свойственно понятие всемогущества Божия. Правда, в довольно поздней эллинистической книге «Премудрости Соломона», написанной на греческом языке, в двух местах в русском синодальном переводе появляется прилагательное «всемогущий». Там в одном месте говорится о «всесильной руке Бога». Это книга «Премудрости». А в другом – о «всесильном слове Бога. Но это греческое слово «пантодинамос», то, что переведено «всесильный» или «всемогущий», во-первых, больше вообще нигде не встречается, его нет даже в словарях греческого языка, а во-вторых, никем из ветхо- или новозаветных авторов не применяется по отношению к Богу, говорится о руке, о слове. Конечно, в силе или могуществе Бога у Израиля не было ни малейших сомнений. Это могущество избранный народ постоянно ощущал на своем опыте. И в исходе из Египта, и во время странствия по пустыне, и много позже, когда Израиль переживал вражеские нашествия. Эту силу Божию во спасение воспевает, например, 123-й псалом. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас». Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашою, прошли бы над душою нашою воды бурные. Это я процитировал 123-й псалом. Так что в могуществе Бога у Израиля никогда не было сомнения. Отцы Израиля при исходе из Египта полагали, и это так понятно, что вся мощь и сила Бога направлена на защиту избранного народа и против народов, враждебных Израилю. Вообще-то говоря, так считало и множество современников Иисуса Христа. А как иначе, сказало бы большинство иудеев того времени? Разве в законе не говорится о том, что Бог ненавидит язычников, врагов Израиля? Ну, а те, кого ненавидит Бог, должны ненавидеть и сами израильтяне. А кого Бог ненавидит, на тех и направлена его ярость и мощь. Это считалось само собой разумеющимся. И можно себе представить, как шокировали многих, не всех, но многих, слова Иисуса Христа о любви к врагам. Ведь столь привычному образу Бога, направляющему свое могущество против врагов Израиля, Иисус противопоставил свой образ Бога, который повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Слова Иисуса Христа могли понять и принять очень немногие, ведь это было уже не древнее время отцов или Моисея, шли века. И чем дольше Израиль общался с Богом, чем более развитым в интеллектуальном и богословском смысле становился Израиль, тем лучше понемногу он понимал и своеобразие могущества Божия. Однако о заповеди непротивления, даже любви к врагам, у нас речь еще впереди, сейчас не будем об этом говорить. Вернемся к вопросу о всемогуществе Божьем. Да, Израиль не сомневался в могуществе Бога, но во всех своих исторических бедах и даже катастрофах, когда Израиль говорил об этом могуществе, он думал вовсе не о том, как мы сегодня, будто Бог может сделать все, что только можно, стоит ему только захотеть. Такая мысль, как мы уже видели, абсурдна и парадоксальна. Израиль думал о всесилии правды Божией, его верности, о том, что благоволение Божие, его дружба, любовь не могут быть побеждены и разрушены никакой другой силой. Это могущество верности, правды Божией. Но на основании этой веры ни Израилю, ни Иисусу Христу, ни его ученикам не приходила на ум идея о всемогущем Боге. Эта абстракция была чужда израильскому богословию. Здесь у многих могут возникнуть сомнения, так как в синодальном переводе Ветхого Завета читатель, проверив по словарю, найдет полтора десятка случаев, когда Бог назван всемогущим. Однако этому есть простое объяснение. Все дело в переводе, который происходит иногда трудными и очень извилистыми путями. Там, где мы в нашем синодальном переводе находим слово «всемогущий», в еврейской Библии ничего подобного-то нет. Не вдаваясь в лингвистические сложности, скажем только, что древние переводчики Библии с еврейского на греческий язык в поисках, по их мнению, наиболее адекватного перевода при всех трудностях нашли замечательное новое греческое слово «пантократор», которое на славянский и русский языки переведено как «вседержитель». Но ведь «пантократор», «вседержитель» вовсе не означает «всемогущий». «Вседержитель» – это абсолютно свободный, ни от кого и ни от чего независимый суверен, правитель, по-славянски «держитель» всего, то есть вселенной. А русскому читателю этот греческий корень, вот «пантократор», «крат», хорошо знакомо по словам «теократия», «демократия», «плутократия», «автократия», ну, переведенное как «самодержавие», так и «все державе». Бог держит все, то есть правит всем, а вовсе не что хочет, то и делает. Далее произошла переводческая подмена, когда греческая Библия была переведена на латинский язык. Латинские переводчики не смогли адекватно перевести слово «пантократор» и перевели так, как им показалось лучше, а именно словом «омнипотенс». Так греческий «пантократор», то есть «вседержитель», стал латинским «омнипотенсом», то есть «всемогущим». «Вседержитель» в латинской Библии превратился во «всемогущего». А да вот сравните всем нам известный никео-цареградский символ веры на латыни и в православной традиции. Мы произносим начало символа так: «Верую во единого Бога Отца Вседержителя», пантократора, да, «Творца неба и земли», ну и так далее. А на латинском языке это звучит так: «Credo in unum Deum Patrem omnipotentem», всемогущего, «Factorum caelae terrae visibilium omnium et invisibilium», то есть «верую во единого Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого». Иначе говоря, само понятие всемогущества не только происходит не из библейского мира, но из латинского языка, но и стало догматически значимым через латинский перевод для Западной Церкви. Именно из латыни это слово проникло и в наши переводы Библии на русский язык. К счастью, в русском переводе иногда используется и слово «вседержитель». Замечательное слово. Но в учебнике по богословию и вообще в богословский язык все же вошло, увы, не библейское, а латинское слово «всемогущий» и соответствующее ему понятие «всемогущество». Но ведь возможны и возражения. Разве в истории Авраама не сказано о том, что Богу все возможно? Вот книга «Бытия», говорит Бог Аврааму: «Есть ли что трудное для Господа?» Но ведь здесь речь идет не об абстрактном всемогуществе, мол, что пожелает, то и сможет сделать, а совсем о другом. Аврааму и Саре Бог дарит в их старости новую жизнь и утешение. Речь идет о конкретном чуде новой жизни, о животворящей творческой силе Божией, а не об абстрактном всемогуществе. Новый Завет дважды подтверждает такое понимание ветхозаветного текста. Один раз в конце сцены Благовещения, когда ангел говорит Марии: «У Бога не останется бессильным никакое слово». Второй раз Иисус Христос реагирует на скептический вопрос его учеников, мол, если уж праведному, да к тому же и богатому юноше трудно войти в Царствие Божие и легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, так кто же может спастись? Иисус сказал им: человеком это невозможно, Богу же все возможно. Но в этих двух новозаветных местах, в случае Девы Марии, в случае вот этого игольного ушка, речь тоже идет не об абстрактном всемогуществе, а о Боге-творце, о безграничной животворящей силе Божией, в одном случае о чуде рождения Спасителя, а во втором – о чуде дарования вечной жизни. Следовательно, если мы, исходя из Писания, зададимся вопросом, в чем состоит могущество Божие, ответ будет примерно таким. Божие могущество состоит не в том, что Он может делать все, что пожелает, но оно состоит в Его нерушимой верности и любви к нам, Его творениям. Своей мощью Бог может постоянно творить и давать новую жизнь, не разрушать, а давать жизнь. Разрушают жизнь бесчисленные силы зла в этом мире, в том числе и люди. Власть же, сила и могущество Бога – это Его любовь. Таков ответ Иисуса Христа и христианства на парадокс всемогущества, который есть просто пустая забава человеческого ума. Ну, а там, где абсолютная любовь, нет места насилию, подавлению жизни, подавлению свободы. Именно поэтому Бог не все может. Он не может просто взять и убрать из мира творящих зло и неправду. Могучий Бог бессилен там, где Он наталкивается на отсутствие любви к себе самому и к другим. Заставить полюбить невозможно даже для Бога, ибо Он именно по Своей любви создал человека по своему образу, то есть свободным выбирать любовь или ненависть, добро или зло. Конечно, это довольно формальный и предварительный ответ на сложнейший вопрос о существовании зла в этом мире, и у нас в пределах наших бесед нет ни малейшей возможности этот вопрос обсуждать, не наша эта тема. Но в одном мы можем быть уверены в том, что Творец не может быть одновременно разрушителем, Спаситель не может быть одновременно губителем, и жизнеподатель не может быть одновременно убийцей жизни. Поэтому христиане веруют, что последнее слово нашей истории будет спасительным словом к утешению всех плачущих и гонимых, к насыщению всех алчущих и жаждущих правды. Там, где эта вера принимается всерьез, умом и сердцем, а не только на словах, последующие блаженства и заповеди Нагорной проповеди становятся понятными, получаются как бы сами собой. Однако нам надо двигаться дальше к следующим блаженствам. Мы разобрали 4 блаженства, то есть первую строфу. Напомню, что всего их 9. Они разбиты на 2 строфы по 4 блаженства, плюс еще 9-е блаженство особое. Первые 4 блаженства, то есть первую строфу мы разобрали, перейдем к 5-му блаженству, которое открывает 2-ю строфу. Итак, это Матфея 5 глава, 7 стих. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Милость. К этому слову у нас в языке множество синонимов, оттеняющих те или иные стороны этого замечательного, божественного свойства души. Это и милосердие, и сердобольность, и жалость, гуманность, участие, сочувствие, сострадание и так далее. Призыв к милости или милосердию мы находим также в Евангелии от Луки. «Будьте милосердны, как милосерден Отец ваш». Да и вообще принцип милосердия проходит через весь Новый Завет. Это блаженство не обещает те или иные доказательства милости Божией на протяжении земной жизни, которая практически у всех полна лишений от детства до гроба. Речь идет об эсхатологическом спасении, об оправдании милостивого перед конечным судом Божиим, об оценке человека по его существу. Об этом неоднократно напоминает Новый Завет. «Обрести милость у Господа в оный день», то есть в день суда, об этом говорит второе послание Тимофею. Вот обрести милость у Господа в оный день может искренне милостивый человек, умеющий прощать обиды. Да и в молитве Господней, Отче наш, мы молимся, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Собственно, милость или милосердие для евангелиста Матфея – это центр проповеди Иисуса Христа и его апостолов. Милость превозносится над судом, апостол Яков. Именно милосердие называется исполнением закона. Иисус напоминает своим последователям пророчество Осии: «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». Стоит заметить, что само слово «милостивый», которое мы читаем в нашем блаженстве, лишь два раза встречается в Новом Завете. Здесь блаженны милостивые. И второй раз применительно к Иисусу Христу в послании к евреям, где он назван нашим милостивым и верным первосвященником. И в самом деле явление Бога в Иисусе Христе – это высшее проявление божественной милости к людям. Вообще говоря, в иудейской традиции высоко ценилось обязанность деятельного сочувствия к бедным и немощным. Израиль даже считал, что это свойство милосердия отличает Израиль от прочих народов. В Талмуде сказано: «Кто милостив к людям, к тому будет милостиво небо». От евангельской этики Иисуса Христа, однако, эта иудейская нравственная позиция существенно отличается. В иудаизме действовал строгий юридический принцип причина-следствие, действие-воздаяние. Человек юридически, формально претендовал на равное воздаяние от Бога. Вся проповедь Иисуса Христа направлена против такого формального отношения человека к своим нравственным действиям и к своей жизни в целом. Иисус осуждает формально-юридически соблюдаемую праведность, которая в то время преобладала в иудейской религиозности. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру, вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. И еще так будут последние первыми и первые последними». У Бога иные критерии. Стоит также заметить, что в той же раввинистической традиции существовали и не столь уж либеральные тенденции, о которых мы говорили. Известные наставления, которые прямо запрещали оказывать милость некоторым людям, а именно невежественным амхаарец, то есть людям земли, невежественным в законе. А милость, доброта, согласно Нагорной проповеди, это не внешне обязывающий акт, как это было в сознании законников, а свойство глубоко внутреннее, когда человек полон сочувствия, вслушайтесь, сочувствие. Это буквальный перевод с греческого симпатия. Ну, у нас сейчас настолько извращенное понимание симпатия, симпатия. Вот симпатичный человек, то есть миловидный человек, которому там, на которого можно посмотреть. А вот слово симпатия – это глубокое философское этическое слово. Это сострадание, сочувствие. Когда человек может внутренне отождествить себя с другим человеком и почувствовать все его чувствами, чувствами другого человека. Когда человек полон сочувствия, когда он не снисходит к другому, одаривая его актом милости, а способен отождествить себя хотя бы отчасти с другим. Вот это новое совершенно понимание милости, о котором говорит Иисус Христос. Это очень важно, так как помимо формальной бывает еще и ложная, неуместная доброта, да, здесь множество всевозможных оттенков во всевозможных случаях. Ну вот пример неуместный при всей своей искренности доброты, который приводит евангелист Лука в эпизоде посещения Иисусом Христом дома Марфы и Марии. Это Лука, ну да, Лука в самом конце уже его Евангелия. Все помнят эту историю. Усталый Иисус пришел в дом Марфы и Марии. Разумеется, он был озабочен, обеспокоен, так как ему до распятия оставалось совсем-совсем немного времени. И в это страшно напряженное время ему хотелось только одного – покоя, отдыха в кругу вот любимой им семьи. Марфа любила Иисуса и потому хотела угодить ему, приготовить для него самую лучшую пищу. С этой благой целью она много суетилась, бегала туда-сюда, гремела посудой. Представьте себе, каково было все это видеть и слышать Иисусу. Не всякие нервы выдержат, а у него они были напряжены на пределе. В конце концов, он не выдержал и сделал Марфе мягкое замечание. Она хотела быть доброй, а поступала на самом деле жестоко. Мы сами часто проявляем вроде бы нашу доброту, как нам кажется лучше. А уж человек, объект нашей доброты, вынужден нас благодарить и как бы быть довольным, нравится ему это или нет. Рассуждать на тему милости, доброты можно, конечно, бесконечно. Но мы сейчас перейдем к шестому блаженству, то есть второму блаженству второй строфы. «Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Когда мы произносим слово «сердце», в переносном смысле, конечно, мы думаем о чувствах человека. «Я люблю тебя от всего моего сердца». Однако в таком смысле Священное Писание, хотя и употребляет это слово, но очень редко. Сердце, а в нашем языке явно прослеживается связь с понятием «середина», отсюда и «сердцевина». Сердце не только и не столько место чувств, это в Священном Писании, сколько самое сокрытое, серединное, сокровенное в человеке, тот центр, из которого формируется вся человеческая жизнь, часто неосознанно. В этот жизненный центр человек может помещать свои эгоистические желания самого себя или какого-нибудь другого человека, в которого он влюблен, на которого направлены его чувства, или какой-нибудь предмет, скажем, автомобиль прекрасный, или деньги, или любого другого идола. И тогда все вокруг искажается, становится дисгармоничным, эксцентричным. Но гармоничной жизнь становится только тогда, когда центром, сердцем, сердцевиной своих помышлений человек делает истинный центр всего творения, который не есть ни другой человек, ни автомобиль, ни спортзал, а который есть Бог. Тогда все становится на свои места. Чистота сердца, о которой здесь говорится, это не нравственная чистота, то есть отсутствие греха, не в самом общем смысле, не в частном смысле целомудрия, как это иногда понимается. Чистота сердца – это честность, простота, искренность и бескорыстие в отношениях с Богом. Об этом мы читаем во множестве мест Ветхого Завета. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня, не отвергни меня от лица Твоего». Всем известный 50-й Псалом. Или «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». 72-й Псалом. Иначе говоря, чистота сердца в данном контексте – это полная, безоговорочная и безраздельная преданность Богу. Собственно, это то, что можно назвать верой в самом принципиальном смысле. То, что люди, так относящиеся к Богу, увидят, узрят Бога, имеет очень глубокий смысл. Ведь одна из принципиальных мыслей всех религий состоит в том, что только чистый, очищенный смеет приблизиться к божеству. Ну, вспомните, Олимп, кто туда попадал? Да, люди, которые были очищены преображением, становились уже божественными. В примитивных религиях, даже в развитых мистериальных культах эллинизма чистота всегда носила ритуальный, культовый характер. Но и религия Ветхого Завета и позднего иудейства сохранили это понятие культовой чистоты, фактически не отделяя ее от чистоты сердца, понимая под этим чаще всего чистоту нравственную. И то, и другое было утверждено законом Моисея, как культовые предписания чистоты, так и нравственные заповеди. Огромное различие между Иисусом и иудейством его времени, особенно раввинами, состоит в том, что раввины, учителя закона, заявляли равно необходимыми внешнюю чистоту и чистоту сердца, в то время как Иисус отрицал спасительное значение внешнего очищения. В конце замечательного разговора об омовении рук он недвусмысленно сказал: «Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кража, лжесвидетельство, хуление. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». Это было шокирующее заявление. Впрочем, уже великие пророки и псалмы Ветхого Завета учили о бессмысленности ритуального очищения при отсутствии нравственной чистоты. Вот очень показательное место из 23-го псалма. «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто». Здесь надо понять, что взойти на гору Господню, что это означает? Это подняться в храм, как место благодатного присутствия Бога. В сознании иудеев это равнозначно выражению «узреть», «увидеть Бога» или «явиться пред лицом Божьим, не отвергни меня от лица твоего». Ибо в Ветхом Завете утверждалось, что действительно увидеть Бога человеку невозможно. «И сказал Бог Моисею, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Это книга Исход. Человеку Бог открывает себя только в видениях и в вещих снах. «И сказал Бог, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним». Это книга Чисел. Но то, что Иисус Христос утверждает в нашем шестом блаженстве, совсем иное. Здесь говорится о реальном духовном видении Бога лицом к лицу, так по слову апостола Павла в первом послании к Коринфянам, когда мы увидим Его, как Он есть. Это по слову апостола Иоанна в первом послании Иоанна. А это и есть высшее обетование Евангелия в целом – увидеть Бога, как Он есть. Это предельное, последнее исполнение веры, надежды и любви, о которых говорят апостолы Павел и Иоанн. В этом содержится все, что называется спасением, славой и вечной жизнью. В обыденной жизни люди видят только то, что они способны увидеть. Один смотрит на ночное небо и видит на нем лишь много сверкающих красивых точек. Но просвещенный в своей науке астроном или астрофизик увидит на небе неизмеримо больше: далекие солнца, галактики, каждая из которых имеет свое название, свою историю и таит множество загадок. Один, сидя в концертном зале, услышит лишь надоедливые до зевоты усыпляющий шум оркестра. Другой, чей слух очищен и просвещен для восприятия высокой музыки, услышит торжественные созвучия Баха или Моцарта, прославляющие Бога и Его творение. И далее. Иисус Христос учил: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Один человек, сердце которого не очищено и мысли не просветлены, будет всю жизнь удовлетворяться тем, что он видит на поверхности вещей, ибо сокровище его мирское. Другой, следуя Владимиру Соловьеву, сможет сказать: «Не веруя обманчивому миру, под грубою корою вещества, я осязал нетленную порфиру и узнавал сияние божества». Слава Божия! Сияние Его присутствия открывается верующему человеку уже в этой жизни, открывается во многом из того, что он видит в этом мире. Но в грядущем, обновленном и преображенном мире чистый сердцем увидит не только славу Божию, но увидит самого Бога так, как Его сейчас видят только ангелы Божии. На этом сегодня мы заканчиваем нашу 15-ю беседу о Евангелии от Матфея. Желаю вам всем, дорогие радиослушатели, Божие благословение.